Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами еще немножко порассуждаем, Бог даст, и будем подходить к молитве. В прошлый раз мы с вами не успели до конца закончить эту тему. Она оказалась более объемной, чем мы предполагали. Мы сегодня будем продолжение ее рассуждать и рассматривать. Это второе послание Петра, 1 глава, 4 стих. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Мы с вами рассматривали в прошлый раз вопрос, как они велики, в чем они велики, на что мы обращаем внимание. Сегодня, Бог даст, мы будем рассматривать вопрос, на какие обетования мы обращаем внимание, и какие обетования в наших глазах ценны, и что мы ищем. Когда это будет исполнение этих обетований? Потому что если мы не обратим внимание на драгоценность, то мы пройдем обязательно мимо. Обязательно мимо пройдем. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Вспомним такой момент, когда Иисус говорит притчу о том, что в одном городе был судья неправедный, неверный. Он Бога не боялся, людей не стыдился. К нему приходила вдова и просила помощи, а она, говорит, докучала ему. Интересная фраза там написана. И он сказал, говорит, хотя Бога не боюсь, людей не стыжусь, но как она мне докучает, то я, говорит, сделаю для нее, что она просит, по-другому, ну, чтобы она оставила меня в покое. И там интересный вопрос встречный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит? Следующий вопрос. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Отсюда вытекает вывод очень интересный. Многие люди вопрос своей веры ставят на неукоснительном, немедленном исполнении желаемого. Вот должно вот так вот быть. Если так не происходит, ну тогда, значит, ошибка какая-то. Значит, что-то Бог не то делает. Сидрах, Месах, Авденаго интересную фразу сказали. Силен Бог спасти от тебя, от твоей руки, царь. И от этой печки силен. Но, говорит, если даже он не захочет спасать нас по каким-то причинам, необходимым только ему, и известным только ему, то, говорит, мы остаемся при том же самом мнении. Мы поклоняться не будем. Мы остаемся при этом мнении. Интересно то, что Священное Писание, касаясь вопросов веры, в 11 главе Евреев говорит, есть те, которые не приняли освобождение, не приняли, не получили, это тебе не дали, ты ожидаешь, простер руки, а тебе не дали, а не приняли, тебе давали, но ты воздержался, отказался. Это довольно-таки серьезный вопрос. Почему? Потому что есть момент, когда человек веру свою ставит не на достижение получаемого, вот я получил и все. Поэтому вопрос, на что мы обращаем наше внимание. Есть интересный псалом, описывается у Асафа, он говорит, так, если в середину этого псалма зайти, я, говорит, был как скот. Интересно. Быть как скот, почему? Пока не зашел во святилище Господне. Почему? Потому что, говорит, мое внимание, мои глаза внутренние побуждали смотреть мои физические глаза. Я, говорит, обращал внимание на людей века сего. Позвольте, я так выражусь. А что это за люди? Думаете, что это были язычники? Это были евреи, благоденствующие, но беззаконные. И, говорит, это удивительно. Но то, что должно постигнуть праведника, вдруг постигает нечестивого. А что должно нечестивого постигнуть, вдруг постигает праведного. Написано, до смерти нет страданий им. Дети у них благословенные, стада их не размножаются. И говорит, потому, говорит, и народ его обращается туда же. И пьет воду полной чашей. И говорит, разве есть ведение у Бога? А потом, говорит, я что сказал? Может быть, я напрасно подвергал себя обличением каждое утро, покаянию, вспоминаем, да, эти вопросы. В невинности умывал свои руки, а потом, говорит, нет, это не напрасно. А почему не напрасно? Потому что один из секретов. Об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет интересную фразу. Временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая должна открыться в будущем. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, потому что оно временно, а на невидимое. Интересно, через видимое временное увидеть вечное. Вот тут вопрос, на какие обетования мы обращаем внимание? Зачастую люди ожидают немедленного воздаяния по просьбе, немедленного. В свое время Иисус сказал Петру: «Симон, ты думаешь, что в этот час я не могу умолить моего отца, чтобы он послал более нежели 12 легионов ангелов?» Когда Петр взял меч, чтобы отсечь голову, но отсек только ухо, или разрубить пополам человека. То есть, по-другому, я могу попросить, я могу так попросить, что моей просьбе отец не откажет. Никогда не задумывались? И вдруг говорит фразу интересную: «Но как тогда исполнится Писание?» На что ты обращаешь внимание? Что для тебя сегодня важно? Какое обетование тебе сегодня важно? Какое? Один из моментов, довольно-таки печальный, который в практике народа Божьего происходит. Обетование ложное возвещается. Иисус сказал, говорит: у птиц есть гнезда, у лис имеются норы. Хозяин вселенной не имеет где голову преклонить. И сегодня прочитаем Деяния, 14 глава, 22 стих. На какие обетования и превосходство этих обетований заострял внимание апостол Павел и вообще апостолы? На что они обращали внимание? Петр говорит, чтобы нам через эти вот великие, славные обетования, а потом дальше уже будет разговор. И вот Деяния, мы читаем 14 глава, прочитаем с 19 стиха по 23, может быть. Наше внимание будет на 22-м. Деяния, 14 глава, с 19. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря...» Это же надо убедить. И убедить получилось. И для убеждения были веские основания. Знаете, когда мы исследовали многие вопросы по побуждению Духа Святого, я сейчас не буду их касаться, я бегло одной тонкости покажу. Павел, через которого действовала сила Божья, исцеление, воскрешение, оказался больным человеком физически. Трижды молящимся и на первые две молитвы так и не получившим никакого ответа. Почему? Мы сегодня не разбираем. От этого его вера дрогнула, нисколько. Первая молитва без результата, вторая без результата, он входит в третью. С каким интервалом времени? И Бог говорит: тебя хватит. Сила моя проявляется в немощи. Он говорит: я понял. Оказывается, благословение, которым ты определил меня наделить, есть, когда я немощен, тогда я силен. Странно. Больного оставляет кого-то в Крите, там дальше ничего не может сделать. Не может ни время делать, ни это ценно, ни это важно. И вот здесь происходит странная вещь. Убедили, доказали. Интересно, если мы коснемся апостола Павла, его посмотрим как собирательный образ во Христе Иисусе, то есть очень сильный момент. При первом моем ответе все меня оставили. Кто все эти? Не те ли, которые все время были рядом, и вдруг он стал так говорить, так отвечать, что они сказали: но, Павел, ты знаешь, нам с тобой не по пути, мы немножко другого мнения. Ну, зачем так рьяно, так открыто, не слишком ли ты задуховнился? Но это не написано, но внимательно посмотрите. Они говорят: оставили. Не думаем об этом? Когда Иисус творил чудеса, кто на что обращал внимание? Умножение хлеба, умножение рыбы, наши больные, бесноватые освобождаются. Вот такой нам царь нужен, нечаянно придем, его воцарим. На этом все. Надо вас, говорит, отрезвить. Вас, говорит, надо привести в порядок, чтобы ваши глаза на другие обетования были обращены. Не, нам именно такой нужен. Бог нам обещал, что пошлет такого пророка. Не он ли, а кто он ли? Иисус задает вопрос: за кого люди почитают? За одного из пророков ожидаемых, за одного из ветхих воскресших, за Иоанна воскресшего, Иоанна Крестителя, которому голову уже отрубили. Он говорит: ай-яй-яй-яй-яй, вы за кого меня почитаете? Двое, идущие в Эммаус, не заикнулись о том, что это Бог, пришедший во плоти. Они сказали: пророк, сильный в слове и деле. Вот то и ваша проблема. Посмотри, говорит, чудеса, чудеса, чудеса. Какие, говорит, обетования в нем исполняются. Не он ли? Не туда, говорит, смотрите. А Иисус говорит: а я, говорит, томлюсь. Я, говорит, пришел огонь свести, а сводить не на кого. Если огонь должен упасть на жертвенники, то жертвенников нету. А если жертвенники есть, то это обтесанные камни оскверненные. Мы такие хорошие. А если и не оскверненные, то жертва положена, а она не та. Как не та? Да агнец без порока, да не туда вы смотрите. Богу жертва, дух сокрушенный и смиренный. Псалом 50. Я бы, говорит, принес бы тебе всесожжение, ты не благоволишь. Я бы, говорит, мог умножать, никакого результата нету, огонь не падает. Но когда сердце мое сокрушилось, дух мой смирился, я увидел славу, вот оно, что-то высшее меня интересует, потому что тебя это интересует. Если, говорит, я пришел и говорю вам о земном, вы не понимаете, как я скажу, говорит, вам о небесном? Как вы поймете? Мы говорим о том, что видели, слышали, вы свидетельства нашего не принимаете. Я пришел, говорит, о других вещах говорить. Куда, говорит, ваше внимание обращено? Дело в том, что внимание будет обращено туда, что для нас ценно и важно. А нам ценно и важно будет то, к чему наше сердце прилеплено. Больше ничего. Вот дай нам вот это дай, а нам вот это дай, а нам вот это дай. Илия спрашивает Елисея: а что ты хочешь? Дух, который на тебе, на мне, чтобы был вдвойне. Помазание твое, которое у тебя, на мне вдвойне, чтобы было. Зачем оно тебе? Куда ты его пустишь? На какие обороты ты пустишь? Что ты будешь делать? Они, говорят, скитались в мелодях козьих кожах, терпя озлобления, недостатки, поругания, осмеяния. И это была категория людей, которым из рук выбивали чашу холодной воды. Не задумываемся? Как? А потому что так написано, говорит, если кто подаст праведнику или вам, ученикам, в воду, чашу холодной воды во имя ученика, во имя пророка, он не потеряет награды вашей, вернее, кому вы будете предавать, а потом своей, двух наград. Это подать чашу? Зачем подавать, если человек напился? У него и пить неоткуда. А если он и приходит пить, от него чуждаются, от него отходят, отходят, отходят. В свое время у Елисея интересная характеристика ходила. Есть у него слово от Господа. Откуда вы знаете? Он подавал воду на руки Ильи. Гиезий, а ты подавал воду на руки Елисея, а где эти обетования, которые Бог говорил, для тебя ценные были? Вот эти вот достижения для детей, для себя, имущества, имения, одежды, золото, серебро, что там он попросил. И на этом все. Ему там интересный вопрос, помните? Время ли брать земли, виноградники, стада? Время ли? Мы с вами когда-то изучали эту тему. Буквально спустя одну главу или две решился вопрос, и было взято все. Абсолютно. И имущество было взято столько у сириян, что сейчас не время было брать. Пусть оно, говорит, созреет. Ты для себя сейчас берешь, а то, говорит, мы возьмем для всего народа. Мы, говорит, долго будем собирать это благословение. Что ты делаешь, кому оно надо? Вы знаете, я не знаю, о чем думал Петр. Наверное, Петр думал, зачастую рыбак думает о рыбной ловле, о удачном таком исходе, о благословении. И знаете, ловить рыбу, ничего не поймать, и твоего желаемое тебе дают. Говорят, заплыви на глубину. Ну, что ты меня, говорит, будешь позорить? Я же рыбак, я знаю, что. Ну, ладно, по слову твоему закинем. Закинули, а сеть чуть ли не прорывается. Знак дают. Знак давать, значит, большое расстояние, не докричишься. Как они там, я не знаю, веслами давали или парусами сигнал давали, вторая лодка плывет. Послушайте, если лодка поняла, я не знаю, как далеко они заплыли со стороны, от стороны берега. Я думаю, может быть, на берегу поняли тоже, что это не зря, а там знаки дает лодка. И набирают две лодки рыбы. Ну, давайте на это место встанем. И вот они пока набирают две лодки рыбы. Интересная картина, да? Иисус на них смотрит, как они рыбу собирают. желаемое им дал им. И вот они собирают, и вдруг остановились и прозрели, да? Такого нет. Они продолжают собирать. Одна лодка почти тонет, вторая тонет. И вот, наконец, надо так понимать, что всю рыбу загрузили, поулыбались, порадовались, никогда такого, наверное, не ловили, и пришли в себя, отрезвились. И? Ну, где ты увидел обетование? В чем? В желаемой рыбе? Уйди от меня, Господи, я человек грешный. Не, лучше так не говори, Петр. Не надо так говорить. Но сейчас они на берег выйдут, и они бросят и эти сети, которые чинили, и ремонтировали, промывали, и эти весла. Интересно, кто этим займется после них? Растащат же, да? Или оставят на память? Эти две лодки рыбы, вот им, вот этому Петру и его брату, и двоим другим, уже не нужно. Я так смотрю, интересно, оставили, бросили, даже домой не донесли. И пошли. Перед ихними глазами совершенно другие обетования. Для них совершенно другое ценно. На что мы обращаем внимание? Так вот здесь, из Антиохии и Иконии, пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудивший народ, значит, там были доводы, там были факты, там была сила убеждения, там были убедительные слова, влияющие на психику людей, и сработала такая масса, что остальные все прозрели в кавычках и совершенно другими глазами смотрели. Они были ослеплены. Вот мастера пришли их ослепить. И странно, духовные истины попираются. До какой степени? Убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудивший народ побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот тебе и обетования Божии. Ну, получил? Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедовавшие Евангелие всему городу и приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников. А теперь мы обращаем внимание. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, позвольте, независимо от обстоятельств, в какие могут они люди попасть. Независимо от того, что сосредотачивают свое внимание на каких-то определенных обетованиях, а вдруг что-то не срабатывает. Вера остается твердой. Дело в том, что мы с вами немножко как-то касались Авраама. В районе 60-70 лет ему было упоминание о том, что от него произойдет многочисленный народ. И в 99 ему говорится об этом. Если посчитать количество лет, это без малого 20-30 лет. И знаете, у человека состояние такое своеобразное. Он рассмеялся. Господи, да неужели? Ну, там не написано, что не поверил. Но написано, что он рассмеялся. Да хотя бы вот Измаил был жив. Да нет, говорит, не Измаил. Именно Сара родит. Но интересно описывается, он прибыл тверд, не поколебавшись неверием. Здесь они говорят, послушай, обетования не видно, ты стареешь, сына нету, жена стареет, обетования не видно, из поля зрения оно теряется. И ты должен остаться твердым. На какие обетования мы смотрим? Послушайте, мы так просто читаем этот вопрос. Какой? Ну, наконец, сын родился, наконец, его возраст. Сколько ему там, лет 12? Охапка дров. Отец, вот дрова, вот огонь. А где агнец для всесожжения? Бог усмотрит себе агнца идти. Это, ну, легко читается. Это положить на жертвенник, взять нож и рассчитывать на то, что ты будешь сейчас заколоть, сейчас будет всесожжение. На какие ты обетования смотришь? Он смотрел на то, что Бог силен воскресить умерших. Какая сила! Какие сильные обетования! Апостол Павел говорит, мы имели в себе приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших. Наше, говорит, внимание было сосредоточено на обетованиях вот тех высших, прекрасных. Дело в том, что на какие обетования мы обращаем внимание, и на какие обетования Богу удается обратить наше внимание, вот оттуда и решается вопрос нашей стойкости, крепости. Оттуда решается вопрос, как мы во имя Господа очищаемся, освящаемся. Оттуда решается вопрос, как мы все продадим. Я не сказал про вещи, про одежду, про машины. Я не про это. Я про того, который продал все и купил то поле, где было закопано сокровище. Он его взял полностью. Дело в том, что, говорит Павел, все, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою. Это, говорит, для меня, когда открылся Христос, и когда, говорит, Бог открыл во мне Христа, я не стал советоваться с плотью и кровью. Это быть на совете плоти и крови. А она еще не такое попросит. Ведь когда мы находимся длительно во грехах и беззакониях, мы были на совете нашей плоти и крови. Она выставила нам свои требования, и мы сказали, ну, по-другому не получится. Впрочем, говорит, так многие сейчас живут. Да не то, что они верующие, верующие христиане. Потому что, ну, плоть, вы знаете, что такое плоть? Он говорит, я не стал советоваться. Давай проверяем. Для меня, говорит, ценность Христа, и я от всего отказался. Мы знаем, да, по истории, что у него была невеста, да, у Павла? Знаем, нет, не знаем? И он воздержался от брака. А тут сохранить себя не можем. Докатываемся. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А куда он обращал внимание, на какие обетования? Если касаться благочестия, то благочестие, Павел пишет, говорит, упражняй себя в благочестии. Оно, говорит, имеет обетование жизни настоящей и будущей. То есть, когда ты в благочестии, когда ты хранишь себя неосверненным от мира, то ты в двух направлениях будешь иметь успех. Один, что ты хранишь себя для вечности и не с пустыми руками придешь в небо. Венцы, одежды, слава. А другой вопрос, для тебя это мимо не пройдет, так просто не останется без внимания. Не неправеден, говорит Бог, если ты хранишь себя для Бога, только, говорит, пожалуйста, ты не рассчитывай. Если ты считаешь, что благочестие служит для прибытка, это негодные люди. Люди, которые хранят себя в чистоте и святости, для того, чтобы от этого мира получить, чтобы Христос их здесь благословил. Это называется, мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Что, разве не так? Мне приходилось видеть таких, которые говорили, ну ты знаешь, тебе нужно жить чисто, свято, иначе у тебя такой муж будет, как ты негодный, и жена будет, и дети такие будут. Это что такое, скажите, пожалуйста? Ну вот ты приводи свою жизнь в порядок, вот потом водное крещение, вот и потом у тебя будет семья. Куда ты ведешь? Это вот такие обетования, да? И это получается очищение во имя Иисуса Христа, вот эти целостности этих обетований, не дальше. Это наши цели, да? На это мы обращаем внимание. Он говорит, при множестве скорбей, вот среди всего этого состояния жизни, скорбей, мы, говорит, будем пользоваться благами этих Божьих обетований. Не исключено, что решится вопрос и для тела. Не исключено, что решится вопрос и для души. Но самое главное для духа. Разбираем следующие моменты. Кто на что и как обращал внимание? То есть мы с вами продолжаем рассуждать вот эту мысль, которую Бог предлагает во втором послании Петра, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Читаем место Писания из книги Матфея, Матфея 8 главы. Этот момент описывается, когда давайте мы прочитаем с 5 стиха по 8, может быть, даже немножко дальше. Да, скорее всего, что дальше, по 13, но на 8 обратим внимание. Матфея 8 глава с 5. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник, просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении жестоко страдает. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Разные евангелисты по-разному пишут это событие. Я сегодня не об этом. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под покров мой, но скажи только слово, выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, другому: приди, приходит, слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, запада, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Я хотел бы обратить внимание наше на одну интересную тонкость. На какую? Дело в том, что, прежде чем мы сейчас будем здесь рассуждать, был такой момент, помните, когда Иисус говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». А разве умножение хлеба – это не чудо? А разве Он об этом сказал? Дело в том, что вот здесь вот в этом моменте, когда происходит исцеление слуги и сотника, можно обратить внимание: «Ты скажи слово, и он выздоровеет». Иисус сказал: «Нет. Я, говорит, хочу обратить ваше внимание на то, что человек, просящий об исцелении слуги, заострил внимание не на то, что я силен исцелить, а на то, кто я по отношению к болезни и кто я по отношению к моему слову. И как мое слово, в смысле о Сыне Божьем, да, говорится, как слово Сына Божьего исполняется». Смотрите, что сказал этот, говорит, сотник: «Я сотник, у меня в подчинении 100 человек. Надо мной есть начальство, но у меня в подчинении 100. Я скажу, делается, я не перепроверяю. У меня налажен порядок, военная дисциплина. Дальше. Я, говорит, знаю, что у тебя тоже налажен порядок». Позвольте, я скажу пониманием этого человека: «И у тебя твоя духовная, небесная, военная дисциплина. Ты сказал, быстрее земля и небо исчезнут, перевернутся, но слово твое исполнится». Дело в том, что главнокомандующие в отборной армии никогда не надрывают голосовые связки. Знаем, не знаем? Приказываю. Все. Почему не надрывают они голосовые связки? Потому что они не голосовыми связками берут, а властью. О Христе, о нашем Господе сказано, Он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Мы можем себе представить Его, Его разбудили: «Слушай, лодку заливает волнами, тебе, говорит, нету нужды, мы погибаем». Он говорит: «Маловерные». Поднимается, говорит: «Довольно, перестань». Как вы понимаете, как Он сказал? Он как сказал, аж ходуном все заходило. Да не думаю. Он сказал очень спокойное, твердое слово. Когда прокаженный сказал: «Если хочешь, можешь меня исцелить». Он говорит: «Хочу, выздорови». Раз и все. Плюнул кому-то в глаза, где-то плевок смешал с пылью, замазал глаза. Пойди умойся. Все. Ты только скажи слово. Девица, тебе говорю, встань. Встала. Несут умершего, хоронят. Выйди, встань. Единственное место, которое говорит более-менее о громкости его голоса, когда он находится возле могилы Лазаря. Громким голосом сказал: «Тебе я говорю, встань, выйди, да, оттуда». Интересно, для чего? Скорее всего, чтобы остальные слышали. Для Лазаря не нужно было громкого голоса. Власть имеющий. Вот тут говорит этот сотник: «Я понимаю, кто ты есть, и по долгу взаимоотношения, по старшинству и по занимаемому положению я недостоин ни к тебе прийти, недостоин, чтобы ты пришел под покров дома моего. Но ты только скажи слово». Послушайте, это такое богопонимание, это такое богопочитание. Иисус на это обращает внимание. Чудо? Так что люди искали? Хлеба ели и насытились. О, если бы видели, что это хозяин жизни, если бы к нему приходили и называли вещи своими именами. Апостол Павел говорит, я вот так к нему пришел. Для меня это чудо. Это величайшее обетование, что Сын Божий теперь будет отныне жить в моей внутренности. Все, греху нету места. Для нас, для большинства или меньшинства, но немалого количества, это обетование не работает. Почему? Потому что есть моменты, когда люди находятся немалое количество лет без бескончаемых грехах. И серьезность этих грехов довольно-таки серьезная. Мы разбираем вопрос славы. Мы сегодня будем с вами, Бог даст, рассматривать вопрос от славы в славу. Вот это вот, чтобы эти действовали обетования по ступеням, по ступеням. Но прежде чем переходить в ступенях, вспомним еще такой момент, когда Евангелие Луки описывается, это к другому моменту, но этот факт очень даже подходит сегодня к нашему рассуждению. Луки 16 главы, 10-11 стих. «Верный в малом, во многом верен, неверный в малом, неверный во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Интересно то, что Бог обычно предлагает каждому человеку. Вот Он что-то предложил. Если в наших глазах это слава, если это в наших глазах славное обетование, то мы его восхищаем, мы его принимаем. Результат будет. Если нет, то беда. Знаете, очень простой человеческий пример. Это действительно история времена королей, царей, времена карет, колесниц, запряженных конями. И обычно нуждающиеся, бедные, голодные, нищие, оборванные, бездомные, они стояли на мостах, там было сужение дороги, и просили милостыни. Стояли возле церквей, стояли, может быть, при входе в какие-нибудь ворота города или где больше людей могло проходить. И кто во что горазд был. Кто кричал, помилуй, Господи, о Тебя благослови, дай Тебе бедному, там, нищему, вдове, сироте и так дальше. Кто что? И когда проезжал царь, и впереди него на конях проезжали тоже, то кто-то кричал, блажен человек, надеющийся на царя, он без внимания не останется. Я не помню набор этих слов. А другой рядом стоящий кричал, блажен человек, надеющийся на Господа. Царя это заело, потому что это был неверующий царь. И знаете, что он сказал, когда он приехал в свое место? Он сказал, вот возьмите буханку хлеба, не помню, свежую, да, наверное, свежая была или как, туда внутрь положите или его кольцо, или его что-то очень ценное. И закройте, говорит, и когда, говорит, приедете туда на это место моста, то спросите, кто кричал, кто надеется на царя? Тот без внимания не останется. И там только один, говорит, человек скажет. И тот, который скажет, отдайте ему этого хлеба. А в хлебе сокровище. Что я уже не помню. И вот верховой приезжает и кричит. Кто тут кричал, что он блажен, надеющийся на царя? Один говорит, я тебе передал царь. И уехал. Сверток был. Тот открывает сверток. Вы представляете, ожидал от царя обетование получить. Открывает это обетование хлеб. Ти! А я думал, в моих глазах это не ценно. Бог отдал сына своего. Если было бы ценно, мы бы перестали грешить. А раз грешим, значит, нам не ценно это. На что оно, говорит, мне надо? Я думал, он меня обогатит. Он решит мои проблемы. А тот, который говорил, я на Бога буду надеяться, блажен, кто на Бога надеется. Слушай, говорит, если тебе хлеб не нужен, дай мне. Я, говорит, уже столько дней не ел, я очень голоден. Да забери-то, на что мне этот хлеб? Точно так, как Исав сделал. На что мне это первородство? Мне сейчас грехи нужны, давай мне сюда и грехи. А потом, говорит, мы разберемся, разве есть такой грех, которого Бог не простит? Ты лжелукавая душа. Ты хочешь нагрешить, а потом еще и сказать о вопросе, ай, разве есть такой грех, который Бог не простит? Запомни, с лукавым Бог поступит по его лукавству. С мужем искренним истинно, с правым по правде его, с лукавым по его лукавству. Вот это лукавство, это беззаконие. И мы за это ответим, если не покаемся. И тот взял хлеба, разломил, как глянул за пазуху, и на этом конец. А царь ждал, что придут поблагодарить. И вот нету. найдите того неблагодарного мне, говорит, вы сюда. То с ним там разделались. Я не думаю, что это басня, потому что раньше цари позволяли себе такие действия делать. Но зачастую мы проверяемся. Послушай, говорит, если ты из ничтожного величешь драгоценное, то ты будешь, как мои уста. Я, говорит, тебе предлагаю, верный в малом во многом верен. Нейман, тебе обетование исцеления. Но ты пройдешь мимо них, и эти обетования пройдут мимо тебя. Почему? Потому что в глазах твоих это не ценно. Я нарисовал себе свою картину своих ценностей, этих обетований. Он говорит, ну и останешься таким. Если бы, говорит, отец, и к нему подбираются, да, подкрадываются, чтобы не спугнуть его мужское самолюбие или женское самолюбие, или самолюбие духовного со стажем духовным. Отец мой, вот подкрадываемся к тебе, чтобы ты не спорхнул, чтобы ты там сейчас не натворил чего-то. Ты знаешь, вот если бы, говорит, большое дело, тебя попросил, ты бы сделал или нет? Ну, конечно, сделал. Знаете, это надо было еще, как сказать, не под горячую руку начать разговор, а то бы мало не показалось. А если он тебе такое попросил, большое бы сделал, да, он такое-такое простое тебе говорит, ну окунись. Переубедили его. И, наконец, человеку это стало ценно. Обетования великие, ценные в наших глазах? А куда деть тех овец, которые пьют воду обетований и мутят? Едят хлеб или пажить траву и топчут. Куда это деть? Скажите, если Бог и видит такое отношение к своим ценным обетованиям, я не думаю, что Он предложит более ценные. Никогда. Кто будет виновен в этом, скажите? А мы хотим, чтобы обетования действовали. Но не сработает. Оно сработает только при одном условии. Если Бог увидит наше серьезное отношение к ценности этих обетований, к важности этих обетований, тогда нам можно доверить что-то более. Вы знаете, однажды я исследовал вопрос, меня очень интересовало золото офирское. Описывается золото той страны, золото прекрасное, есть золото офирское, мужи будут лучше золота офирского. Есть очень, очень ценные породы золота, и там процент золота в породе очень высокий. И как-то мне попала такая интересная статья, информация, нашли офир. Старая история, и я не могу утверждать, что это действительно так, но интересное замечание, знаете какое? Нашли породы шлаковые, после того, когда делает расплавление металла. И эти шлаковые породы выброшены в большом количестве. И когда, говорит, их исследовали, то обнаружили на тонну породы грамм золота в отходах. И сказали, если на тонну грамм золота отход, то можно представить, сколько золота было на момент выплавки. Видите, какое рассуждение ценности? А зачастую мы можем пройти даже, подумаешь, грамм золота на тонну отхода. Бог говорит, если ты из ничтожного извлечешь драгоценное. На что мы обращаем внимание. Второе послание Петра описывает момент третьей главы. Мы прочитаем 4 стиха. Говорит о том, что в последнее время будут люди среди христиан, С 3 стиха, если что, мы прочитаем. 2 Петра, 3 главы, 3 стих и ниже. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Это не внешние люди, это внутренние. «Поступающие по собственным своим похотям». Похоти, а не водимые похотями, это серьезное положение. «И говорящие, где обетование?» И вот об одном обетовании они говорят. Какое? Где обетование пришествия Его? То есть обещание того, что Он должен прийти, не видно, говорит, Его в ваших глазах. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Это так они говорят. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, то есть вопрос обетования Его прихода. Дальше. Как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть вопрос заостряется так. Если на сегодняшний день Бог начнет вас давать, и Его пришествие, судопроизводство, не пришествие, чтобы забирать церковь, а хотя бы Его пришествие, судопроизводство для человека начнется, ой, что произойдет. Потому что если мы не приведем свою жизнь в порядок, и Он придет и начнет торопить нас, то будут очень большие проблемы. Какие? Он будет так судиться, что ой, ой, ой. И тут говорится, что почему Его обетование не исполняется? Только по одной причине. Он долго терпит, чтобы как можно побыстрее человек привел свою жизнь в порядок. Мы хотим следующего исполнения обетования. Оно не работает, потому что не до конца решен наш вопрос. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его, дальше, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Еще раз. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем. Я ставлю вопрос. Мы ожидаем? Я еще ставлю вопрос. Мы ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда? А что ты хочешь сказать, что нет? Когда мы читаем послание к евреям, там написана интересная фраза. Если бы они имели в мыслях то отечество, из которого вышли, то они имели бы время возвратиться. Но они имели в помышлениях, в рассуждениях горнее. Они к горнему стремились, к этому новому небу, к этой новой земле. И это они подтверждали своей жизнью. А зачастую у нас на сегодняшний день не у малого количества христиан на языках говорим, что знаем Бога, а делами язык не хочет повернуться, да? Отрекаемся. Говорим о том, что наше жительство на небесах. А если честно посмотреть, и я хотел бы задать вопрос, да, вот такая жизнь, как мы сегодня живем, вот на сегодняшний день, на этот момент, сейчас даже сидя на собрании, это такая жизнь, что мы надеемся на небеса, да? Почерк что-то не тот. Почерк что-то не тот. Хорошо? Знаете, когда я рассказывал один из моментов, очень простой, может быть, не совсем к этой теме, но тем не менее, этот факт мы знаем. Я не знаю, как у нас будет получаться у каждого. Я сегодня не об этом. Но был момент, когда было испытание. У одного сняли носки, потому что были новые, а у другого сняли шарф. Шарф здесь вот на шею одевают, чтобы не продувал ветер, потому что в той стране больше приходилось пешком или поездами проходящими перемещаться. И был задан вопрос обоим ребятам, братьям. Не обижайтесь? Нет. А посмотрели на одного. Правда, не обижается. А второго развернулись, как дали хорошо. А чего вы его ударили? Потому что он говорит одно, а из глаз другое. Говорим, что знаем Бога, а в глазах грехи. Говорим, что ожидаем неба, но а жизнь не хотим рассчитаться с похотями, советуемся с плотью и кровью. Говорим, что для нас обетование неба, жизни вечной важно. Но почему до сих пор не оставлены многие грехи, притом очень серьезные? Как увязать эти вопросы? Как? На какое обетование мы смотрим? Что мы думаем? В свое время у Якова описывается такая простая фраза. Якова 1 главы 12 стих. И когда мы его будем читать, сразу вспомним книгу Откровения. Там Иисус говорит: «Побеждающего сделаю». Вот побеждающий награды не получает зачастую здесь на земле. Ну, не получает. Вот благочестие, оно обладает двумя родами наград. И в вечности, да и здесь, не останется без внимания человек пред Богом. Но, говорит, не на это надо смотреть, не на это. Надо на славу Божию смотреть. И здесь написано Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Когда? Когда? Удивительно то, что мы зачастую теряем этого обетования Божьего. Мы как-то с вами разбирали тему «Дух Божий, Дух славы, Он почивает на вас». Это обетование сегодняшних дней. И мы, возможно, сегодня частично коснемся, что есть такие обетования, которые для духовной жизни человека, они духовного направления, и они в сегодняшних днях должны действовать и работать. А потом уже вопросы жизни вечной. Это на своем месте. Дело в том, что если потом дальше, Бог даст, мы будем касаться второго послания Петра, сейчас мы тоже бегло коснемся этого момента в первой главе. Здесь описывается 2 Петра, 1 глава, 9, 10, 11 стих. Смотрите, что написано. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих». Тормозится его вопрос, и там есть грехи, которые у него остались. «Ты пришел напомнить мне грех мой». Да, напомнит, обязательно. Если только милость Божья будет, чтобы мы еще успели. «В ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Посему, братья, более и более, что это за процесс? Более и более и более, процесс возрастания, подъема идет. «Посему, братья, более и более, старайтесь делать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не преткнетесь». Преткновение не происходит. Дальше. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Получается, чтобы открылось там, приготавливай здесь. И вот мы теперь разбираем вопросы. Как мы смотрим на эти обетования? На какие? И как мы переходим в этих обетованиях? С одного другому, с одного другому. Блаженны, говорят, те, которые войдут в город воротами. Войти в город воротами – это тоже серьезное благословение. Быть в храме Господа Бога столпом и не выходить оттуда, иметь новый камень, и на камне, вернее, белый камень, на камне новое имя, которого никто не знает, петь песни. Вы знаете, в книге Откровения, когда-то, Бог даст, мы коснемся, есть, говорит, такие песни в небе, которые не все могут научиться петь. А вот эти, говорит, категория людей, они, говорит, могли научиться этой песне, другие, говорит, не могли научиться этой песне. Вот странно, люди в небе, они могут научиться этой песне. Люди в небе, но вот эта категория будет ходить вместе с Иисусом везде, где он будет ходить. Значит, остальные не будут ходить, но зато они в небе. А звезда от звезды разнится в славе. Да, но зато они в небе. Нет, они в небе, но зато они отличаются в славе. Да, они в небе, но зато отличается, кто слева сядет, а кто справа возле Господа. Да, в небе, но зато отличаются. Головня из огня, да, в небе, но зато отличается от славы и величия. Те, которые обратили многих от греха и беззакония, они, говорит, будут сиять, как звезды навеки и навсегда. Серьезный вопрос. А если кто придет, и у него венец, восхитили он без венца, ему и снять с головы нечего. Скажите, а что это? А у кого-то будет этих венцов, я не знаю, как выразиться, все ли на голове или еще и на руках. Поживем, посмотрим. Кто-то приходит и плоды принес в 30 крат, неплохо. Но я думаю, тот, кто в 60, будет больше похвалы. А у кого будет 100? Скажите, неужели мы не подойдем к нему и не скажем? Скажи, а как ты добился? Ведь мы же вместе с тобой жили на земле. Ну почему у меня 30, а у тебя 100? А где ты, говорит, раньше был? Ты что, решил сегодня об этом узнать? Так для тебя же была дана эта возможность узнать, решить эти вопросы на земле. Где ты был до сих пор? А? Мы об этом не думаем. Или нас устраивает? Вот 20 крат не работает, 25 не работает, 29 не работает, 30. Все. Ну все. Ну ведь уже 30. Иисус же сказал 30, 60 и 100 крат. Уже неплохо. Да нет, он сказал, всякая ветвь, которая приносит плода, обрезаться еще для того, чтобы принесла больше плода. Дальше он говорит, тем больше прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Знаете, я такой виноградарь, одну виноградную ветвь вырастил за свою жизнь. Вопрос не в этом. И вот однажды эта виноградная ветвь принесла плод из 3, и не то из 5 ягод. Единственная кисть винограда, и там 3 или 5 ягод. И мы ходили вокруг нее, и квахтали, и охали, и ахали. Это первый плод. Вообще это чудесно. Если бы нас на видео заснять, сказали бы, с нами что-то ненормальное. Поймите, не было плода, и вдруг первый. Это все? Можно теперь поставить точку, да? Нет, он сказал, дело в том, что у него не только сторожевая башня, виноградники, но у него и точила. А в точило надо набросать столько винограда, чтобы можно было его потоптать, чтобы вытекал сок, а потом сок это будет вино. Я не говорю о виноделии, и я не говорю о винопитии, пожалуйста. Мы говорим о духовных истинах, ладно? Послушайте, это чтобы доверить Богу, чтобы потоптать наше «я», чтобы из нас этот сок вытек. Это надо, чтобы мы принесли плода. Мы претендуем на то, что мы в одном духе крестились в одно тело. Это доверить нас на то, чтобы нас срезали и положили, и потом топтали. Кислый виноград вместе со сладким не путают, правда? Это для того, чтобы нам испытать вот это давление, и чтобы мы свое «я» потеряли и слились в одно друг с другом и с нашим Господом. Это нужно хорошо нас пообрезать. Так куда мы смотрим, скажите, пожалуйста, на эту веточку из трех ягод? Уже торжествуем, это неплохо. Он говорит, а я хочу, чтобы собрать это вина Божьей благодати. Это серьезно, очень серьезно. Итак, читаем интересное местописание, первое послание Иоанна, 2 глава, 25 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 25 стих. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Скажите, пожалуйста, о какой жизни вечной Он говорит? Та, которая будет там, за облаками, или о жизни вечной, которая здесь, за грудью человеческой, вот там, в сердце? Скажите, о какой жизни вечной Он говорит? А? Я читаю первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стиха. Верующий, 1 Иоанна, послание, 5 глава, с 10 стиха. Верующий в Сына Божия имеет... Стоп. Верующий в Сына Божия обязательно побеждает мир. И сия победа, победившая мир, есть вера наша. И все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И победить эти все похоти можно только при условии, когда в нас Христос. Нету Христа, нету победы. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Я возвращаюсь, то, что мы сейчас только прочитали, в этом же послании Иоанна 2:25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. И опять возвращаюсь в 5 главу. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Где она, эта жизнь вечная? И сия жизнь в Сыне Его. Дальше. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Если мы имеем Сына Божьего в сердце, мы идем в жизнь вечную, да, в небо? Да, нет? Если мы не имеем Его в сердце, мы остаемся посетителями церкви, мы остаемся жильцами этого дома, мы остаемся, ну, как хотите, называйте, ну, как хотите. Но раб не пребывает в доме вечно, сын, дочь пребывает вечно. Если Сын Божий освободит, то истинно свободные. Если нет, это просто занимающие лавки на собрании и говорящие о том, что двое на постели. Ну и дальше? А вот этого благословения, обетования Иисуса Христа во внутренности нету. Грех и Христос, не бывает такого. Семя Его в нас пребывающее не дает нам грешить, а мы не можем не грешить. Что ты говоришь? Ну, разве вы не знаете, те, кто знаете? Ну, ведь вы же знаете хорошо. И Бог знает. Я тоже знаю, почему говорю. Мы хотим обетований Божьих, чтобы дальше по ступеням идти. Он говорит, вот как ты относишься к моему сыну, потом поговорим. Если помните, я как-то рассказывал случай, когда у большого графа, единственный сын, можно было освободиться от армии, от войны, но ради славы, авторитета своего имени он все-таки отправил. И потом пришла повестка, что сына убили. И так случилось, что пришел тот, кого сохранил своей жизнью сын этого графа. И тот пришел по адресу: я хочу видеть отца такого-то, да, это я. Единственный отец, единственный сын, все. У отца больше никого родственников нету, никого. И сына убили, и на этом все. Ваш сын, это чудесный был человек, вы чудесно его воспитали, он великий совершил подвиг, он отдал свою жизнь, сохранив мою жизнь. Я не знаю, как вас отблагодарить, мне нечем вас отблагодарить. За жизнь заплаченную не отблагодаришь. Я просто, говорит, знаете, там на куске бересты или дерева, углем от костра, пытался нарисовать в свое время его портрет. Почему? Потому что, видимо, видел его хождение. Я не знаю, что он там видел, но что-то видел, для него было ценно. И вот это сохранилось. Правда, далеко этот портрет от действительности, далеко этот художник от художества. Но все-таки он пытался изобразить, отобразить сына этого графа. Знаете, примите, пожалуйста, оно, может быть, не имеет ценности, но для меня оно ценно. Думаю, что для вас. Тот принял. И когда, говорит, умирал граф, то он сделал завещание: распродать с молотка на аукцион все мое имение, начиная с картины сына. И никому не сказал, только сказал, говорит, аукцион будет начинаться с продажи картины сына. А после, как продастся картина, будет дальше аукцион. Никто не хотел эту картину, никому она не нужна была. А садовник, который работал у этого графа, он говорит: ради уважения отца и ради авторитета, вот уважения сына. Я, говорит, их так любил. У меня последние там гроши. А цена, назначили цену, никому она не нужна, картина. Да и никакой ценности там нет. И цена вниз пошла. Так скорее бы кто-нибудь за гроши бы купил. Он посмотрел, да, вроде хватает. И единственный купил. И с молотка удар. Такая-то картина, изображающая лицо сына такого-то графа, продана за такие-то гроши, и обладатель последний такой-то, такой-то человек. А теперь продолжается аукцион. Все одушевились, сейчас будем торговать. А он говорит: пункт второй. Тот, кто купил картину сына, автоматически становится хозяином всего имения. Аукцион, пункт третий. Аукцион закрыт. Вот если эти обетования ценны для нас, картина сына, Дух Святой, живущий во внутренности нашей, если цена нам, вот такая жизнь будет чистая, святая, целомудренная. Если нет, продажные мы люди. Он говорит: я хотел к вам вторично прийти, благодать принести. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 15 стих. 2 Коринфянам 1, 15. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Но говорить о вторичном получении благодати, чтобы для вас это было сокровище обетований, ценно, вы должны зарекомендовать себя и показать, вы верны на первом уровне? Да или нет? Мы с вами читали у Ефесян о глубоком вопросе. Он говорит, чтобы нам быть участниками этого обетования, решается, говорит, серьезнейший вопрос, чтобы мы были в одном теле. В одном теле с ним будут только чистые тела, пожалуйста, оскверненные не будут, проданные греху тела не будут. Тела, члены которых отняты от Христа и отданы в грехи, не будут общниками обетований Божьих никогда. У евреев описывается 9 главы, мы прочитаем с 15 стиха, только 15 стих. Евреев 9:15. «И потому он есть ходатай Нового Завета». О, это чудесно. Знаете, нам так нравится, когда он ходатай, но здесь одна тонкость. «Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Знаете, здесь что сказано? «А если мы вторично грешим, то во второй раз он, говорит, не придет для подъятия грехов, он придет для воздаяния за эти грехи, а придет для тех, которые ожидают его во спасении. Если он искупил нас от грехов смертью своей, жертвой своей, своим пречистым телом, пролив свою драгоценную, святую, непорочную кровь. А мы потоптались на Его крови. Мы потоптались на Его святом теле. И мы позволили грешкам и беззакониям жить в нас и похотям. И отдавать себя, Бог знает, на какие дела и беззакония. Он говорит, здесь серьезная вещь. Бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Мы как-то с вами рассуждали, те, которые распинают его и хулят его, для таковых, говорит, не остается больше жертвы за грех, но некое страшное наказание, ярость огня, готово пожрать противников. Что там делать? Пока мест дыхания в ноздрях, глубочайшее покаяние, потому что двери покаяния уже настолько замурованные, и Бог столько раз предлагал покаяние, что человек попрал это и пошел дальше. Мы хотим великие обетования Божьи видать. Сначала эти вопросы надо разрешить. Сначала эти вопросы. Второе послание к Коринфянам, 7 глава. У нас время бежит, я буду сокращать. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. И потом вернемся в 6 главу, чтобы из 7 главы увидеть 6, потому что 6 подводит нас к 7. Но мы от 7 начнем. Второе Коринфянам, 7:1. Итак, это вывод. Возлюбленные, имея такие обетования. Мы сейчас вернемся, посмотрим, какие обетования. Итак, имея такие обетования, где эти обетования должны произойти, в какую единицу времени? Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Нам помогут очистить? Как мы читаем? Или мы очистим? Это нас подведут к очищению и освящению, или мы подведем себя? Это нам омоют и убелят одежды, или мы омоем и убелим одежды? Это нас на исповедание вытащат, а мы и каяться не хотим. Это нас к стенке припрут и докажут, что мы обманываем, когда нам Дух Святой говорит, такой грех у тебя был, такой, не, у меня не было такого, что ты говоришь? И вдруг оттуда приперли, раз, знаете, как Валаама. Раз туда, она на винограднике свернула, раз туда, она вот на туда ушла слиться, раз туда, а... Ангел встал в узком месте, припер, есть такое выражение, понимаем, да? И она, раз, и деваться некуда, и она ложится. Налево свернуть нельзя, образно говоря, направо свернуть нельзя, идти прямо нельзя, назад возвращаться поздно. И она что делает? Ложится, и придавила ногу. Но это вот так вот нас надо придавить, прижать, и тогда мы скажем, ой, я не знал, что ты против меня стоишь. А ты что, не знал, что ты грешишь? Ты не знала, что тебе это нравится, и ты в этом состоянии находишься? Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя. По-другому звучит так. Очистим себя сами, никто требовать этого не будет. Или мы очистим себя сами, или ждут страшные последствия. И когда будем очищать, то мы будем проверять, а ну какая белизна? А ну та белизна или не та? А ну мы достигли того результата или нет? Какого результата? Как на земле белильщик не может выбелить. Еще раз читаю этот стих, и мы входим в 6 главу. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. А если жизнь у нас уходит на это очищение, освящение, не страшно? Но если у нас прогресс идет, очищение, освящение, благослови Господь. А если есть грехи, которых мы остались, это что такое? И чтобы понять, и так, имея вот такие обетования. Какие обетования? На какие обетования внимание? 6 глава этого же послания. Мы читаем с 11, давайте прочитаем по 18. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие я говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Значит, вам нравится вы, потому наклоняете, вам выгода есть, вы заинтересованы в этих вопросах. «Ибо какое общение праведности с беззаконием?» Значит, получается, народ Божий соучастник с беззаконниками, да еще в таких вопросах, что если Бог это обнародует, то, я думаю, будет о чем задуматься, и очень серьезно. «Что общего у света со тьмой?» Если мы претенденты на то, что в нас свет, то что у нас общего со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Содержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования. Дело в том, что если эти обетования не будут достигнуты нами здесь на земле, обетования жизни вечной у нас не будет. Если Христа в нас не будет, мы не достигнем этого обетования во внутренности своей. Жизнь вечная, это нам не видать ее? Или как мы считаем? Скажите, пожалуйста. Как мы считаем эти вопросы? Знаете, я так бегло-бегло сейчас коснусь, поскольку мы уже знаем эти вопросы. Ну, для себя мы можем их взять. Я просто прочитаю местописание Евангелия от Иоанна 14 главы. И мы вспомним то, что происходило в бытие, сделаем для себя выводы. И у нас уже слишком много времени, подходим к молитве. Евангелие от Иоанна, 14 глава, он говорит, вот если вот это обетование для вас ценно, и вы на него ответите реакцией взаимности, тогда я для вас открою следующее обетование, более ценное. Если вы на него отреагируете ценностью в ваших глазах и сделаете с вашей стороны что-то, тогда я следующее обетование предложу вам. И таким образом вы будете переходить от славы в славу, от силы в силу. Дальше. И вот читаем Евангелие Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А если мы не соблюдаем заповедей, значит, у нас никакой любви к Богу. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Значит, ваше отношение ко мне, что вы любите меня, приведет к тому положению, что я буду о вас ходатайствовать моему Отцу, и Он пошлет другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять. О Духе Святом говорит. Потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Дальше. Кто имеет заповеди мои, помните, мы читали о вопросе, если имеет заповеди, он хранит в чистом добром сердце и приносит плод терпения. Да, это четвертая почва. Оказывается, только четвертая почва. Там ни при дороге не срабатывает это, ни каменистая не срабатывает. Ни терны волчицы, заботы житейские, наслаждения, похоти всякие, не срабатывает. Срабатывает только четвертое. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. То есть он этим подтверждает. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, явлюсь ему сам. А до сих пор я не явлюсь ему сам. Замечаем? Ответь реакции взаимности. Потом, говорит, мы с тобой поговорим. Если ответишь, тогда я тебе дам следующее обетование. Если оно в твоих глазах ценно, ты будешь на это расти. Если это для тебя ценно, и ты вырос до этого, я тебе предложу следующее обетование. Таким образом ты дальше войдешь. Смотрите дальше, что пишет. Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и уже дальше, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Следующая ступень. Мы с вами разбирали вопрос: дом, бес вышел, Бог освободил, очищено, убрано, но не занято. А почему? А тут говорится: «Я явлюсь», а там, получается, не явился. А может быть, явился, да не захотели люди, чтобы он поселился? Слава дома – это не стены, выведенные под крышу, но хозяин дома, живущий так, чтобы ходить в нем, и чтобы тесно не было. Я, говорит, буду Богом, и вы будете для меня детьми. Это обетование. Так, чтобы ходить у него там, он хочет походить у нас здесь. Если он не ходит во внутренности у нас, то там мы ходить никогда не будем. Вот теперь давайте выбирать эти вопросы. Потому что если мы вернемся к моменту, когда Авраам послал своего управляющего привести невесту, он сказал: «Бог прямым путем тебя приведет, ангел пойдет впереди тебя», потому что, поймите, Ревека – это не случайное совпадение, ой, так случилось. Если бы у этой Ревеки не было бы чистоты и святости, целомудрия, если бы у нее не было сохранения себя, не оскверненной от мира, никогда бы Ревеке не быть женой Исааку. Запомните это. Никогда. Бог сердцеведец, и Он дал сообразно. Потому что вы представляете, сколько благословений, чистоты и святости было в Исааке. Понимаем, да? Дальше, если посмотреть, это 9 верблюдов, там 10 верблюдов, да, но они же не пустые. Это же не просто люди ехали, да, на этих верблюдах. Но там же были и подарки, там было что дать, там было. Дальше, и что, он сразу все отдал, да, напои меня. Я, говорит, посмотрю. Вот если для тебя ценность будет напоить меня и верблюдов, я посмотрю, как ты быстро будешь это делать, как бегущая на ристалище. Написано, он стоял, говорит, и даже не ожидал. Так это она или не она? Такое быстрое услыхание Бога? Да, действительно, прямым путем. И когда пришел в себя, он дает ей сразу все подарки. Нет. Вот первым подарком было услужи ни за что. Он ей ничего не обещал, напои меня. Дай мне испить немного. Она говорит, пей, не немного. Пей сколько хочешь. Понимаете, что он сказал? Дай испить немного. После пустыни человек может выпить до 10 литров. Вы знаете это, нет? Я исследовал эти вопросы и был удивлен. Это были настоящие эксперименты. И когда людям предложили пройти эти эксперименты, то, говорит, они меня спрашивали, как я себя чувствовал в пустыне, но передо мной стоял, говорит, 10-литровый баллон воды, и пока я его не осушил, я с ними не разговаривал. Если 10 литров – это 10 килограмм, и плюс 10 килограмм глины, итого 20, то, знаете, это хорошая тяжесть для того, чтобы молодая девушка несла бы такой кувшин у себя на плечах или на голове. Я не думаю. И поэтому нести этого кувшина домой, и вдруг, чтобы у тебя его опорожнили, выпили – это серьезная вещь. И она дает – пей! Не немного, по-другому. Пей сколько хочешь. А почему ты решила, что я буду пить сколько хочу? Да я, говорит, твоих верблюдов не напою. Буду пить, напаивать до тех пор, пока не напьются. Говорят, а если человек 10 литров пьет, это без малого малое ведро, знаете, да? То верблюд осушает 10 ведерочек. 10 верблюдов на 10 ведерочек. Посчитайте дома математику. Вы там в тонну воды выйдете, если не больше. И он берет и дает ей подарки. И вот теперь она понимает. Вы знаете, кто что понимает? О, он мне заплатил за мое внимание. Нет, я не это вижу. У нее там ёкнуло. У нее ёкнуло, но не так, как у Гези. У Гези ёкнуло, он был преступник. А у нее ёкнуло. Если Бог даст, мы когда-то будем эти темы изучать. Вы будете удивлены. Она почувствовала больше, чем это просто так. И она побежала рассказать. Но у нее в руках увидели эти сокровища. Кто на что обращал внимание? Кто обращал внимание на умножение хлеба, на умножение рыбы, на исцеление больных? Понимаете, да? А вот этот сановник, его по-другому не назовешь, сотник, он говорит, я не на это обращаю внимание, я смотрю на нечто большее, благословенное. Я вижу изменения сердца. Я знаю, кто ты. Ты хозяин вселенной. Только я не могу рассказать. Они, говорят, не поймут меня. Я знаю, кто ты. И ты знаешь, что я знаю, кто ты. Я вижу Ревекку вот такую же, как этого сотника. Я вижу ее не иначе, как Авраам сказал. Он видит, трое идут. Господи, не пройди мимо меня. Я почему-то вижу ее так. Слушай, не пройди мимо меня. Не пройди. Ты что-то пришел сюда. У меня что-то здесь во внутренности заходило. Когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, внутренность моя. Мы найдем эти места Писания, вы будете удивлены. И дальше идет разговор. Он говорит, вот прямым путем Бог привел, а больше ничего не дает. Вот если вы теперь на это, в этом увидите особое благословение, обетование Божье, и для вас это будет сокровище, то вы скажете непременно, отдаем ее тебе. Но это будет сегодня, говорит, ваши слова, а на завтра вы предпримете другой метод. Вы скажете, пусть она останется дней 10. Мы с вами тоже это разбирали. И когда они сказали, от Бога дело, мы не можем сказать ни доброго, ни худого, бери. Он поклонился Богу и дал большие обетования. Они посмотрели, Асав говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Для нее, для Ревеки, не это было ценно. Для нее было нечто другое ценно. Кто что в этом видел? Она хотела сказать, мне не это нужно. Да, позвольте, ей не разнополости нужны были. Поймите правильно. Апостол Павел говорит, неужели мы не имеем права иметь спутницею? Только потом сестру и только потом жену. Ценность не разнополости. Даже не товарищество, спутники. Но спутниками могут быть только те, у которых в сердце стези направлены к Богу. Но если один из двух во грехах тайных, не надо играться в спутничество. Это игра. У нее она чувствовала спутники. Дело в том, когда читаем евреев, там написана очень глубокая фраза 11 главы. Они ходили по этой земле, им это не важно было. Они ожидали этого города, основание художника которого был сам Бог. Для них это не важно было, остальное, что на земле. Для нее это не важно было. Но дальше решался вопрос, что она скажет? На следующий день было сказано, отпустите меня, говорит, Бог меня благословил, не задерживайте. Нет, мы вот, пускай еще 10 дней побудет. Нет, вы, говорит, не делайте этого, меня, говорит, Бог благословил. Ну, мы, говорит, ее спросим, мы ее на чувства. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас, Иисус Христос. Вы шли, если шли хорошо, а может быть, мы никогда не шли хорошо? Она говорит, я иду с ним. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Апостол Павел говорит, я сказал, я иду с тобой, я не буду советоваться с плотью и кровью. Пойдут с ним только те, которые не советуются с плотью и кровью. Те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Те, для которых похоти не играют никакой роли, они свободны от этого. С ними можно говорить. Для них благословение вот это, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. А потом Бог даст, мы коснемся, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Откуда вопрос, причастники божеского естества? Но это не сегодня, наше время слишком вышло. Нам есть о чем помолиться и задуматься о вопросе. Каком? Какие ценности мы для себя взяли в обетования Божьих? На что мы обратили внимание? Чего мы достигли? Как мы избавились от похотей господствующих в этом мире? Али как избавились от похотей господствующих в нашей жизни, в нашем теле? Вот что главное. Склоняем колени, молимся. Аминь.